эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили убеждает руководство НАТО в том, что в стране идут демократические реформы. На каком основании и для чего Абхазский центр социально-экономических исследований проводит соцопросы?
Согласно уставу нашему, который зарегистрирован в Министерстве юстиции, четко прописано проведение социологических опросов на территории Республики Абхазия.
Штамм коронавируса «Омикрон» начинает массово распространяться в самопровозглашенной Республике Южная Осетия.
По словам министра, достигнута договоренность с руководством Северной Осетии об эксплуатации вертолетов санитарной авиации для эвакуации на территорию Российской Федерации тяжелых больных.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плеева.
Великобритания допускает введение санкций лично против российского президента Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Днем ранее возможность введения персональных экономических санкций против Путина в случае нападения России на Украину допустил и глава Белого дома Джо Байден. Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил Радио Свобода, что у столичных властей есть четкий план действий на случай российского вторжения.
В данном случае разработан четкий план, дана информация по бомбоубежищам, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать киевский метрополитен, который, не дай бог, в случае часа Ч будет готов принять людей, которые могут укрыться при возможном нападении.
Он также отметил, что в городе создаются бригады территориальной обороны для защиты столицы Украины в случае российского вторжения.
Нами сейчас создаются бригады территориальной обороны, где добровольцы, имеющие военный бэкграунд, записываются, подписывают контракты в случае необходимости и готовы встать на защиту нашего города. Мы координируем наши действия с Министерством обороны Украины.
По словам Кличко, главная задача, чтобы в критический момент столица Украины продолжала функционировать.
На сегодняшний день наша задача, чтобы в любой ситуации критические инфраструктурные объекты города Киева работали, и ни в коем случае ни на секунду не прекращалась ни электропоставка электричества, водоснабжение, тепла, для того, чтобы это все работало.
Кличко выразил надежду, что вторжение все же не состоится, при этом напомнил, что украинцы никому не угрожают, а вынуждены защищать страну от агрессора.
На сегодняшний день мы никому не угрожаем. Мы ни на кого не нападаем. Мы защищаем нашу страну.
Заявил мэр Киева Виталий Кличко. Правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против Москвы за Украину не затрагивали российский энергосектор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, Берлин настаивает на исключении в случае блокировки и спикерское ограничение доступа для российских банков к операциям в долларах. Предложение поддерживают и другие западноевропейские страны. Германия опасается перебоев с поставками энергоносителей в Европу. При этом собеседники Bloomberg говорят, что предлагаемые исключения не предотвратят возможных санкций против газопровода «Северный поток-2». ФРГ, в частности, также готова задержать и поддержать запрет на поездки и заморозку активов российских олигархов, а также ограничить инвестиции в Россию. Берлин передал свои пожелания другим странам Евросоюза после критики из-за недавнего отказа поставить Украине оружие. Правительство Италии просило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от запланированной на сегодня видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают агентства Bloomberg Reuter и газета La Repubblica со ссылкой на собственные источники. По данным издания, власти просили Итало-Российскую торговую палату отменить встречу или попросить не присутствовать на ней руководителей крупных компаний с государственным участием. По данным La Repubblica, после этого от встречи отказались генеральный директор нефтяной компании корпорации «Эни» и исполнительный директор инфраструктурной компании «СНЭМ». В Кремле в среду заявили российским государственным агентствам, что официальных рекомендаций от правительства Италии для участников встречи не было. Мероприятие состоялось, правда, состав его участников пока не раскрывался.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленković принес Киеву извинения за пренебрежительное высказывание хорватского президента Зорана Милановича об Украине. Несколькими часами ранее Миланович заявил, что Украина является, цитата, одним из самых коррумпированных государств в мире. И в случае военного конфликта Хорватия выведет оттуда всех своих солдат. Цитата, все это происходит в прихожей России, добавил он. Подчеркнул, что должно быть достигнуто соглашение, которое, цитата, учитывает интересы безопасности России. Сначала я подумал, что это говорит какой-то российский чиновник, прокомментировал премьер Пленкович высказывание Милановича, напомнив, что в Украине нет хорватских солдат. По словам премьер-министра, контингент хорватских офицеров недавно по графику вернулся из Польши, где находился в составе сил НАТО. Хорватия придерживается собственных союзнических обязательств, подчеркнул Андрей Пленкович. Партия «Единая Россия» инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции сепаратистам Донбасса. Об этом сообщил в среду глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Цитата. «Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима». Конец цитаты. Цитирует его «Интерфакс», который он произнес в эфире телеканала «Россия-24». Ранее идею начать поставки отдельных видов вооружений так называемым «Луганской Донецкой» народным республикам высказал секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что считает такое решение необходимым на фоне накачивания оружием Украины странами НАТО и работы западных инструкторов в этой стране. По оценке ООН, с начала вооруженного конфликта в Донбассе, аннексии России Крыма, жертвами боевых действий на востоке Украины между правительственными силами и сепаратистами стали свыше 14 тысяч человек.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плит. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Спикер парламента Шалва Папуашвили, выступая на комиссии НАТО «Грузия», заявил, что в стране идут реформы и усиливается парламентский контроль над властью, в чем, впрочем, глубоко сомневаются местные наблюдатели и оппозиция. Подробнее о первом визите Папуашвили в Брюссель в качестве спикера парламента рассказывает Мзия Парисишвили.
Грузинская делегация во главе с новоизбранным спикером парламента Шалвой Папуашвили довольна встречами в штаб-квартире НАТО. Его принимал заместитель генерального секретаря НАТО Дмитрий Джоани, а чуть позже Папуашвили выступил на заседании комиссии НАТО-Грузия. Везде, как говорится в пресс-релизе его кабинета, а потом и сам Папуашвили сказал об этом в интервью ТВ-Мед, и грузинская делегация заручилась очередной поддержкой от представителей Альянса. И в ответ спикер парламента заверил, страна идет по обещанному пути реформ.
У нас была возможность как во время доклада, так и во время последующих дискуссий поговорить об идущих и планируемых в будущем демократических реформах, особенно с точки зрения парламентского надзора, парламентской деятельности, в том числе в сферах обороны и безопасности.
О других итогах заседания комиссии и встречи рассказал глава парламентского комитета по внешним отношениям Николос Самхарадзе.
Самое важное послание, которое мы получили, это то, что политика открытых дверей НАТО не будет пересмотрена ни при каких обстоятельствах. Это лично подтвердил нам заместитель генсека. НАТО не допустит попытку России разделить мир на сферы влияния. И что по поводу Грузии, без нас никаких переговоров не будет.
Грузинская делегация также сообщает, что получила от представителей Альянса приглашение принять участие в разработке новой стратегии НАТО в преддверии июньского саммита в Мадриде. Пресс-служба НАТО к моменту подготовки материала по поводу заседания комиссии НАТО-Грузия заявления не делала. В том, что в нем будет выражена солидарность Грузии, в Тбилиси мало кто сомневается. Как и в том, что в этом коммюнике будет напоминание и о том, что НАТО – это не только военные, но и демократические стандарты и и ценности, которым особенно по части демократии Грузии серьезные вопросы. Это касается и парламентского контроля над исполнительной властью. Ни для кого не секрет, что правительство грузинской мечты и парламентское большинство выступают как одно целое, а не как отдельные ветви власти. Поэтому парламентский секретарь грузинского филиала Transparency International Лика Саджая считает брюссельские заверения спикера Папуашвили далекими от реальности. Да, есть изменения в регламенте, министры чаще стали приходить в парламент, и депутаты чаще задают им вопросы. Но все это лишь улучшение статистических данных, отмечает Лика Саджая. Мы неоднократно рекомендовали парламенту увеличить роль оппозиции в работе парламента, чтобы они возглавляли определенные комитеты, занимали другие должности. Это бы улучшило контроль парламента над исполнительной властью. Парламентское большинство не старается использовать рычаги контроля. Участившиеся вопросы депутатов партии власти к министрам больше нацелены на то, чтобы подчеркнуть хорошую работу правительства или делать какие-то реверансы. Какие реформы имел в виду спикер парламента Шалва Папуашвили, остается неизвестным. Грузинская мечта отказалась следовать соглашению 19 апреля Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса, свернула реформы судебной и избирательной систем и ради этого даже отказалась от транша Евросоюза. Надеюсь, Шалва Папуашвили не заблуждается хотя бы в том, что в Брюсселе ему поверили на слово, говорит бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. К сожалению, НАТО не единственная организация, которая постоянно указывает нашей стране на недостаточность реформ, в том числе и в сфере подотчетности и механизмов по контролю. Представители наших властей до сих пор не поняли, что с такими краткосрочными ложными заявлениями далеко не пойдут. Наверное, в очередной раз и еще много раз мы услышим, что наши демократические стандарты очень далеки от стандартов НАТО, что является серьезным препятствием на пути интеграции в евроатлантические структуры. И очень важно, чтобы власти приступили к реальным реформам и отказались от постоянных попыток вводить наших западных партнеров в заблуждение. Правда, у Тейни Хидашели нет ответа, когда власть грузинской мечты это осознает. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Сухуми. В ходе встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, министр иностранных дел самопровозглашенной республики Инал Ардзинба назвал некоторые их проекты недопустимыми. В частности, он упомянул социологический опрос, который провела абхазская неправительственная организация «Центр социально-экономических исследований». Министр, сославшись на закон о статистической деятельности, заявил, что только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ведущий сотрудник центра, экономист Хатуна Шатипа, в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала об этом проекте и ответила на вопросы, с кем и когда он согласовывался, на каком основании и зачем центр проводит такие соцопросы.
Расскажите, пожалуйста, что это за проект, в рамках которого ЦСИ проводит социологический опрос, вызвавший реакцию министра иностранных дел?
ЦСИ в течение года проводила несколько социологических исследований, и никакой реакции министра иностранных дел мы не видели ни в письменной, ни в устной форме. Если речь идет о проекте, который мы проводили по контракту с офисом ПРООН, то наша организация довела до сведения руководства страны, что будем проводить опрос по всем районам Абхазии. Хотя действующее законодательство Республики Абхазия не предусматривает разрешительный порядок для проведения социологических исследований нашим центром.
Поясните, пожалуйста, есть ли основания у ЦСИ для проведения социологических опросов?
Согласно уставу нашему, который зарегистрирован в Министерстве юстиции, где прописаны виды деятельности, чем будет заниматься наш научный центр, четко прописано проведение социологических опросов на территории Республики Абхазия.
Хатуна, скажите, пожалуйста, был ли проект социологического опроса согласован с властями Абхазии?
1 июня 2021 года руководитель нашего центра написал письмо на имя президенту Республики Абхазия, где довел до сведения, что офис ПРООН обратился к нам с предложением о проведении опроса населения для изучения общественного мнения о социально-экономическом положении внутренней и внешней политики Абхазии. Далее был определен куратор этого проекта в администрации президента, и, согласовывая с ним, нами были разработаны маршруты, и мы посетили все районы Абхазии, более 45 населенных пунктов. Поставив известность все главы районов, они, в свою очередь, оповестив глав администрации сел, мы не могли приехать в села, тайно не взяв на это разрешение. Так прошла большая полевая работа, и она была завершена летом. Но сам проект еще не завершен из-за того, что вот ковид вносит изменения. Материал весь оцифрован, идет доработка. И в конце февраля, надеюсь, окончательно завершить. После того, как материал был оцифрован, 29 ноября опять мы отправили основную часть этого материала на имя президента Республики Абхазия в администрацию президента и приложили основную важную часть оцифрованных данных социологического исследования. До сих пор ответа никакого еще не поступило, мы ждем.
Как вы планируете завершить данный проект в ситуации, когда министр иностранных дел ставит вопрос о его недопустимости?
Знаете, завершение не зависит от других людей. Сама работа главная завершена, оцифрована. Отчеты посмотреть, там чисто технические вопросы мы решаем, хотим согласованно, целой командой мы работаем над этим. И как только все наши коллеги посмотрят, работа будет завершена и сдана заказчику. По контракту изначально у нас было самое главное условие. Вся база, и бумажные носители, и оцифрованные данные, все остается в нашем центре, а заказчику передается только отчет.
Если судить по полемике в социальных сетях, становится понятно, что отдельные вопросы у отдельных людей вызывают возмущение. Это вопросы, связанные с взаимоотношениями Абхазии и Грузии. Хатуна, поясните, пожалуйста, с чем был связан выбор вопросов и немножко шире, как по-вашему, в чем значение и польза данного проекта?
Вопросов там было много, они все интересные. Мы неудобные вопросы, сколько будем скрывать от нашего населения. Полученные результаты, когда мы дадим более развернутый отчет, я думаю, будет интересно всему населению Абхазии. Конкретные вопросы, которые сейчас вырваны, мы не будем комментировать. Польза, мы так как являемся научным центром, для нас очень важны, это информационная база. В Абхазии очень сложные, очень противоречивые данные, официальные и на местах, и поэтому для нас очень важны инструментарии, такой дополняющий, обогащающий нашу информационную базу является социологическое исследование. Кстати, 1110 человек было опрошено, ни один человек не возмущался, не вызывал ни у кого эти вопросы отторжения. Более того, опрос же анонимный, а многие и телефоны давали, и даже обижались, что это анонимно, они указывали, говорили, что готовы под открыто, указав фамилию, имя, отчество, отвечать на эти вопросы.
Рассказывала ведущий сотрудник Центра социально-экономических исследований Абхазии Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Омикрон начинает массово распространяться в Южной Осетии. Многие инфицированные предпочитают лечиться самостоятельно, поэтому статистика отражает далеко не полную картину заболеваемости. Тяжелых больных власти самопровозглашенной республики договорились вывозить вертолетами в Северную Осетию. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Юго-Сетпотребнадзор сообщает сегодня об антирекорде заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки, по данным ведомства, выявлено 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 115 случаев, в конце прошлой недели – 171. Накануне было проведено 398 исследований, то есть почти 400 обращений в лаборатории. Заместитель директора РММЦ Зарина Туаева также поделилась статистикой, цитата. За сутки в красную зону инфекционной больницы медцентра Южной Осетии были госпитализированы 4 человека, днем ранее 9. Проходят лечение от коронавируса в медцентре 37 человек, выписанные из стационара накануне 2 пациента. Одна женщина, 74 года, умерла от последствий ковида. Число умерших с начала пандемии в республике составило 200 человек. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, продолжает расти. На сегодняшний день их 559. Днем ранее 497 человек. Конец цитаты. Эти данные базируются на обращении граждан в государственные медицинские лаборатории. При этом количество инфицированных, которые предпочитают пройти тестирование в двух частных лабораториях и могут лечиться самостоятельно дома, скорее всего, неизвестно. Хотя именно со ссылкой на одну из них глава Югосетпотребнадзора Марина Кочева и заявила на днях, что в Южной Осетии циркулирует новый штамм омикрон. Тесты в гослабораториях по большей части к нему нечувствительны. Элеонора Джоева, главный инфекционист республики, рассказала журналистам, что несмотря на рост числа инфицированных, большого прироста больных в стационаре не наблюдается.
За последнюю неделю количество пациентов в красной зоне колеблется 26, 28, 32, вот на этом уровне. В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остродефицитные, дорогостоящие генноинженерные биологические препараты, они у нас в наличии есть в достаточном количестве. Тем более на этой неделе мы получим очередную партию генноинженерных биопрепаратов, антикоагулянтов, растворов. Кислорода у нас достаточно, станция наша работает в обычном режиме. Кислорода достаточно, больные получают в нужном объеме. В пользу омикрона, значит, говорит, во-первых, массовость выявленных случаев с коронавирусной инфекцией, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей. Больные жалуются на першение в горле, на сухость, сухой кашель, такой надсадный, который их мучает, на высокую лихорадку, отмечают остро выраженную слабость, повышенную утомляемость.
Накануне рост заболеваемости обсуждал с главой государства министр здравоохранения Суслан Наниев. Речь в том числе шла и о лекарственном обеспечении.
Ввиду того, что с начала года у нас образовался дефицит некоторых лекарственных препаратов, на этой неделе, с сегодняшнего дня, этот дефицит будет покрываться, и к концу недели он будет полностью покрыт. Относительно дорогостоящих препаратов, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, дефицита нет. Сегодня будет также поступление около 100 упаковок артиллерии.
По словам министра, достигнута договоренность с руководством Северной Осетии об эксплуатации вертолетов санитарной авиации для эвакуации на территорию Российской Федерации тяжелых больных.
Алгоритм я им представил, план тоже есть, все детали, все этапы обговорены.
Получше ситуация в Лениногорском районе. Исполняющая обязанности главврача районной больницы Моника Джоева сообщает всего об одном человеке с подтвержденным положительным тестом. По ее словам, в районе вакцинированы 242 человека. С 22 января школы и детские сады Южной Осетии приостановили работу до 1 февраля. Десятидневный карантин объявлен Министерством образования в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике. До 1 февраля решением оперативного штаба правительства запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Приостановлена работа детских развлекательных центров, объектов физической культуры и спорта. Объектам общественного питания запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Стремительное распространение омикрона в Абхазии заставляет глав администрации районов самопровозглашенной республики отправлять отдельные школы и детские сады на карантин. Тему продолжит Виталий Шария.
Вечером позавчера в понедельник абхазское общество было шокировано размноженным в СМИ сообщением оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, согласно которому в республике поставлен антирекорд 538 заболевших из 1036 протестированных за два минувших выходных. И вчерашняя цифра 477 инфицированных за сутки из 950 протестированных, что называется, добило. Уже во вторник многие родители, встревоженные стремительным ростом ковид-заболеваемости, не отправили детей в школы. Школы и дошкольные учреждения Гагрского района закрыты до 1 февраля. Такое распоряжение издал в среду глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Но в СМИ вчера была распространена и информация с сайта администрации Сухума, где начальник управления образования администрации Астанда Таркил заявила, что в Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ. Есть много школ, где ни дети, ни педагоги не болеют. Зачем же закрывать школы? Мы точечно подходим к решению проблемы. Однако все в этой области в таких ситуациях меняется стремительно. Сегодня Астанда Таркил сообщила, что Сухумскую школу номер 10 закрыли до 4 февраля. После того, как в 8 классах выявили COVID-19, из 700 учителей столицы ковидом болеют 15. Вакцинацию прошли 159 человек. Всего в столице из 412 классов 23 находятся на карантине. В целом в республике решили на этот раз применить дифференцированный подход. Ведь раньше обычно на карантин в связи с пандемией закрывали все школы, в том числе в селах, где не было ни одного инфицированного жителя, то есть гребли под одну гребенку. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. И вот какой разговор у нас состоялся. Скажите, пожалуйста, как в министерстве сейчас решают вопрос, будет школы Абхазии отправляться на карантин или так точечно?
Да, пока точно реагировать у нас.
Я слышал, что вчера закрылись 10-я и 1-я школа в Сухуме.
Да.
Ну, в общем, пока вот так будет, да, ситуация?
Да, мы точно.
Именно сами школы и регионы, главы регионов будут принимать решения, да, как в Гагре.
Ну, совместно с нами, да, совместно с нами мы координируем этот процесс и совместно с врачами, санитарами. Ну, пережить надо, вакцинироваться, больше выхода нет.
Что касается слуха о закрытии школы в Чимчире, министр сказал...
Нет, в Чимчире все работает, кроме интерната.
Связались мы с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Вот что она сказала относительно школьного карантина.
Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции принял решение, что каждый глава администрации в своем районе принимает решение по рекомендациям главного государственного санитарного врача района. Объявить по школам сразу по всей республике не имеет смысла. Мы опять не будем учиться весь год. Понимаете, коронавирусная инфекция не заканчивается. Дети должны получать образование. Поэтому приняли такое решение. Я придерживаюсь этого решения. Почему? Потому что заболеваемость не по всем районам у нас идет одинаково. Вот по погодным условиям у нас закрывались школы Гутаузского района. А в городе Сухум они не закрывались. Точно так же сейчас. В Гаграх, например, закрылись школы вчера и детские сады. Но не столько по заболеваемости детей, сколько по заболеваемости педагогов. Но сегодня вот Сухумский глава администрации принял такое решение в Сухуме закрыть ряд школ, а может быть и примут решение, что все закроют. Но это, я еще раз подчеркиваю, по решению глав администрации. Потому что все зависит от заболеваемости, от погодных условий, от характеристики самих школ, от санитарных норм. Соблюдаются, не соблюдаются.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
После подготовки этого материала поступила информация, что мэр Сухуми Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений столицы. Об этом сообщается на сайте администрации. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов. Простите, Нана Плиева.
Новый председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили проводит встречу в штаб-квартире НАТО в рамках своего первого официального визита в Брюссель, сообщает общественный вещатель страны. Сегодня Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Альянса Мирче Джоана, а также вместе с грузинской парламентской делегацией принял участие в заседании комиссии НАТО-Грузия. Председатель парламента выступил также на заседании комиссии НАТО-Грузия. Папуашвили рассказал о планах парламента страны по усилению парламентского контроля и проведению демократических реформ. По словам Папуашвили, в ходе заседания комиссии представители всех государств-членов выразили поддержку Грузии с точки зрения территориальной целостности, суверенитета и стремления страны вступить в НАТО. Также подтвердили политику открытых дверей Североатлантического альянса. Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру Араика Арутюняна, занимающего в настоящее время должность главы аппарата премьер-министра. Как пишет Интерфакс, 42-летний Арутюнян является членом партии «Гражданский договор». После смены власти в Армении в 18-20 годах он был министром образования и науки. В ноябре 2020 года был назначен главным советником премьер-министра, а позже в июле 2021 года руководителем аппарата премьер-министра. Напомним, в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о собственной отставке. Он отметил, что, цитата, «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики». Президент Армении избирает парламент, большинство в котором у партии премьер-министра Никола Пашиняна. Правозащитник, экс-юрист Российского комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, чью мать чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде, находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика». Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности. Цитата: «Я знаю, что исторически для чеченцев Грузия всегда была убежищем. Я просто в душе ощущаю, что я здесь в безопасности», конец цитаты, сказал он. 20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать Зарему Мусаеву в машину и вывезли женщину на территорию республики якобы для последующего допроса в качестве свидетеля по чужому уголовному делу. С тех пор ни близкие, ни адвокат не могут с ней связаться, но в воскресенье министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что женщина находится в спецприемнике в Грозном. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарима Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Персональные санкции против Владимира Путина и ответные угрозы Москвы, риторика США и России вокруг украинского кризиса с каждым днем становится все более жесткой. При этом отсутствие единой позиции среди членов НАТО играет на руку Москве. Тбилиси больше не может молчать, но и громко заявлять о своей позиции не рискует. Владимир Унанян с подробностями.
Генеральное сражение дипломатической войны России и Запада. Стороны не устают обмениваться угрозами, с каждым днем сулят друг другу все более мрачное будущее. Вашингтон, ранее воздерживавшийся от задействования санкций против высшего руководства Российской Федерации, теперь демонстрирует готовность идти ва-банк. Слова президента США Джо Байдена о том, что он не исключает возможности введения ограничений непосредственно против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, показывают, что противостояние перешло на совершенно новый уровень.
Yes, I would see that.
Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется в Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции. Я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге, Польша, Румыния и так далее. Впрочем, в Москве на подобное развитие событий смотрят со скепсисом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что такой шаг лишь усугубит раскол в мировом сообществе, при этом ничего не принеся Соединенным Штатам взамен.
Это не болезненно, это деструктивно политически.
При этом в Кремле отмечают, что заявления Вашингтона являются лишь подтверждением того, что американские политики слабо владеют предметом.
Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы Соединенных Штатов, они говорят о заморозке активов, о представителях российского руководства, банковских счетов, там, движимости, недвижимости и так далее и тому подобное. Ну, это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний, потому что дело в том, что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено.
Прокомментировал угрозу введения санкций глава российского МИДа Сергей Лавров, дал понять, Москва готова к любому развитию событий.
Насчет санкций мы видим, что наши западные коллеги находятся без привлечения в каком-то в таком военном угаре. Только об этом и говорят. Накажем, вы нападете, а мы накажем, спасем Украину. Мало не покажется. Ну, в общем, вы читаете все те истеричные выражения, в которых Запад сейчас формулирует свою позицию. Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам. Поэтому спекулировать насчет того, что выкинут наши западные партнеры, которые явно находятся в таком в прострации, я бы сказал, и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду спекулировать на этот счет. Могу только еще раз подтвердить, что мы готовы надежнейшим образом защитить интересы нашей страны, ее безопасность и безопасность наших граждан.
Не пугает Москву и обещание НАТО нарастить военное присутствие на восточном фланге. Слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что военно-политический блок приводит свои вооруженные силы в готовность и направляет дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, чтобы нейтрализовать российскую угрозу, в Москве, похоже, не воспринимают всерьез, как и самого генсека НАТО.
Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявление, по-моему, он уже потерял связь с реальностью.
Зато Москва, в свою очередь, продолжает наращивать собственное присутствие. Помимо 100-тысячной сухопутной группировки, Россия демонстрирует свою готовность к действиям и на море. Более 20 кораблей, боевых катеров Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в акватории Черного моря. Такая демонстрация, очевидно, должна подкрепить дипломатические усилия Москвы по убеждению Запада в необходимости переформатировать архитектуру европейской безопасности. При этом западные СМИ отмечают, что Москва умело манипулирует разногласиями внутри самого НАТО, а энергетический рычаг, особенно в условиях холодной зимы, действует на Европу куда более отрезвляюще, чем брецание оружием. Слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, а также осторожная позиция Германии и Франции – наглядное подтверждение, что в блоке царит далеко не столь откровенное единодушие, как это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе. И хотя США обещают, что готовы снизить риски для Европы по части поставок энергоносителей, Берлин и некоторые другие ключевые игроки на евроатлантическом пространстве, видимо, отнюдь не готовы поставить на кон собственное экономическое и социальное благополучие. Не стремятся ввязываться в открытое противостояние с Россией и в Тбилиси. Грузинские власти, хоть и вынуждены были в конце концов заявить о поддержке Киева, тем не менее демонстрируют явное нежелание привлекать внимание Москвы. Прошедшая в парламенте встреча, на которой политические силы страны обсудили текст резолюции в поддержку Украины, показала, что грузинская мечта не готова к решительной демонстрации антироссийской позиции в этом вопросе. Как отметил председатель фракции фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе, некоторые предложения оппозиции в конечном тексте учтены не будут. Мы выслушали предложения, какие-то из них мы разделяем, какие-то нет, потому что они не совпадают с нашим видением. Мы считаем, что это вопрос, в котором мы должны в первую очередь исходить из наших национальных интересов, а также интересов нашей дружбы с украинским народом. Поэтому текст резолюции, который в итоге будет принят парламентом Грузии, должен быть согласован, исходя из этих факторов. Это вопрос, по которому мы очень бы хотели договориться. Но, к сожалению, согласовать позиции всех сторон не удалось. В документе, в частности, отмечается глубокая обеспокоенность возможной военной эскалации в Украине и осуждаются любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности. Парламент Грузии, согласно предложенному грузинской мечтой тексту, также заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства, и любые попытки ограничить это право военно-политическими аргументами категорически неприемлемы, а предотвращение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества. При этом Тбилиси выражает солидарность с дружественным украинским народом. Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине. В оппозиции конечным вариантом, предложенным грузинской мечтой, остались недовольны. По словам председателя республиканской партии Хатуны Самнидзе, первоначальный текст претерпел существенные изменения.
Мы были достаточно оптимистичны, потому что замечания и требования оппозиции на словах учитывались. Мы вполне могли договориться, потому что принципиальные вопросы были согласованы. Но в итоге текст резолюции изменился коренным образом, что характеризует грузинскую мечту, которая не может действовать самостоятельно. Очевидно, они получили инструкции. По-другому я не могу это объяснить.
По словам депутата, республиканская партия не собирается выступать соавтором этой резолюции, а оппозиции в целом следует провести консультации по этому вопросу. Какие именно пункты отсутствуют в документе грузинской мечты, не сообщается, но, как отмечают противники власти, из финальной версии пропали жесткие формулировки и оценки российской агрессии, а также акцентирование на деструктивной роли Российской Федерации в нынешней эскалации конфликта. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К региональным темам. В минувшие выходные неожиданно подал в отставку президент Армении Армен Саркисян. Убедительно объяснить случившееся не смогли пока ни сам ушедший президент, ни премьер-министр Никол Пашинян на своей онлайн-пресс-конференции на следующий день. Как эта отставка связана с непростой политической ситуацией, Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном и директором Центра политических и экономических стратегических исследований Бенин Амином Погосяном.
Я внимательно прочитал онлайн-пресс-конференцию господина Пашиняна, и мне показалось немножко недостаточным объяснение отставки президента. Правильно я понял, что эта действительно тема освещалась достаточно экономно? Бенимин, я спрошу вас.
Премьер-министр, да. Он только сказал, что он не знал об этом. Получил телефонный звонок от президента где-то 3 часа до объявления отставки.
Все. Я не могу вас не перебить. Вы верите в это?
Вообще верить политическим деятелям – не самое лучшее, что можно сделать. И боюсь, что это касается и нашему премьер-министру. Что, ну, для меня это даже не важно. Был этот разговор 3 часа назад до отставки президента или день до тому назад. Но, насколько я понимаю, ту причину, о котором он сказал в своем выступлении, то есть в тексте, потому что даже видеовыступления не было. Президент сейчас не в Армении. Это тоже, мягко говоря, очень странно, что президент страны объявляет о своем отставке, не находясь в этой стране, даже не делая видеообращение, просто отправляя по WhatsApp или по имейлу какой-то текст. Ту причину, о котором президент говорил, что главная причина – это то, что у него не было почти никаких возможностей повлиять на внутриполитические и внешнеполитические политическую ситуацию в Армении, что он не мог поставить вето на кое-какие законы. Но проблема в том, что эта ситуация была начиная с апреля 2018 года, когда он стал президентом. И по этой логике он спокойно должен был подать в отставку, например, в январе 2019 года. Политическая ситуация более-менее успокоилась. Так что вот на это объяснение я не верю. Но сказать, что четко знаю, почему вот он решил уйти в отставку и почему именно 23 января, я этого сказать не могу.
Борис, меня тоже немножко удивила эта аргументация, потому что в 2018 году мне казалось, что господин Саркисян идет сознательно на вполне декоративную должность в рамках реформы армянской власти. Какова ваша версия реальности?
Я бы сказал, что в той или иной степени все те обоснования для своего решения, которые приводит Армен Саркисян, они имели место. Но, как оказалось уже после распространения новых фактов вчера, это не могло быть главной причиной для отставки. Наше исследовательское издание онлайн «ЭТК» опубликовало информацию о том, что у Армена Саркисяна как минимум на момент вступления в должность президента имелось гражданство иной страны, что противоречит полностью Конституции Армении. И утаивание этого факта предполагает даже уголовную ответственность для должностного лица. Поэтому я полагаю, что главной причиной явилось именно это. Но если мы все-таки будем анализировать все обоснования, которые приводил Армен Саркисян, то я бы отнесся к ним уважительно, поскольку помимо предписанных Конституцией полномочий могут быть определенности с первым лицом государства, которым по своим полномочиям является премьер-министр. И я не исключаю, что даже после прихода к власти Никола Пашиняна и последовавших парламентских выборов Армен Саркисян мог допускать возможность, что он, тем не менее, убедит Никола Пашиняна в том, что он может быть ему полезен. Или что Никол Пашинян сам рано или поздно окажется заинтересованным эти полномочия ему делегировать. Видимо, Никол Пашинян имел достаточно субъективное отношение к личности Армена Саркисяна и не собирался ему ничего доверять. В частности, Никол Пашинян во время своей пресс-конференции отмечал, что те предложения, которые привозил после переговоров за рубежом Армен Саркисян относительно инвестиций, не соответствовали интересам Армении. Я, во-первых, не думаю, что эти предложения были так тщательно изучены, чтобы стало понятным, были они полезны для Армении или нет. Я думаю, их с порога отвергало правительство Армении и лично Никол Пашинян. И если бы те же предложения привозили более доверенные ему люди, а мы знаем, что есть крупные бизнесмены, которые заключают достаточно серьезные сделки с зарубежными партнерами, и к ним отношение Никола Пашиняна и правительства бывает крайне доброжелательно.
А это все-таки инициатива самого Саркисяна или, учитывая то, что, как мне показалось, вы между строками или в виду, или все-таки инициатива премьер-министра? Или чего здесь больше, скажем так?
Есть разные версии. Есть версии, что Никол Пашинян собирается подписывать новые документы или в процессе нормализации отношений Армении-Турции, или в процессе делимитации, демаркации, вообще нормализации отношений с Азербайджаном. Вчера же Никол Пашинян сказал, что да, Армения готова подписывать даже мирный договор с Азербайджаном. А мирный договор – это намного крупное дело или большое дело, чем, например, простая делимитация и демаркация. Или решение создавать комиссию про делимитацию и демаркацию, процесс которого может тянуться несколько лет или даже десятилетия. Это один из вариантов, хотя я не думаю, потому что если вот какие-то документы были бы неприемлемы для Армена Саркисяна, то он должен был подать в отставку утром 10 ноября 2020 года, когда он сказал, что извините, ребята, я из прессы только вот читал это трехстороннее заявление. Но если честно, я не думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев Никол Пашинян будет подписывать что-то еще ужасное для Республики Армения, чем это трехстороннее заявление.
Попытка премьер-министра достичь гармонии, как он сказал, между всеми ветвями власть.
Понятно, что премьер-министр хочет контролировать все, насколько это возможно. И мое личное мнение – это то, что премьер-министр понимает, что если он потеряет власть, то у него будут очень большие проблемы с правосудием из-за всего того, что он или сделал, или не сделал до войны, во время войны и после войны. Почему он будет делать все, чтобы сохранить власть, потому что для него это не только власть, но и гарантии личной безопасности. Но, если честно, я не думаю, что вот Армен Саркисян так жестко ему мешал, потому что были две случаи. Первый случай летом 2020-го, еще до войны, когда Национальное собрание изменило Конституцию и, грубо говоря, выгнало несколько судей из Конституционного суда, у Армена Саркисяна была возможность не подписать этот закон и отправить его в Конституционный суд. Но он предпочел ничего не делать, а таким образом реально помог Пашиняну. Ту же самую ситуацию мы имели где-то в начале марта 2021 года, когда вот было заявление Генерального штаба с требованием отставки Пашиняна. Так что взять некоторые очень так сенситивные моменты внутриполитические, то тогда Армен Саркисян проявлял нейтральность, но этой нейтральностью реально помог Николу Пашиняну. Так что, наверное, или вот вопрос о его гражданстве с этой маленькой островной государством, то есть Сент-Винсент, если я сейчас правильно. Или это многие утверждают, что Армен Саркисян до сих пор остается гражданином Великобритании. У нас интересная ситуация. Наверняка сказать, по каким причинам он наверняка не сделал этот шаг. И очень трудно четко сказать, а по каким причинам он сделал этот шаг. То есть мы можем отвергнуть несколько версий. Или сказать, что вот это несколько версий маловероятны. Но четко сказать, а что за версия более вероятна, это действительно трудно.
Борис, Никол Пашинян имел репутацию политика достаточно чувствительного, внимательного голосу массы. Тем не менее, последние все месяцы он явно идет наперекор общественному мнению, а причем довольно решительно, иногда с некоторым даже вызовом, который мы наблюдаем на этих онлайн пресс-конференциях. Я имею в виду, конечно же, армяно-азербайджанский мирный процесс и армяно-турецкое движение.
Но здесь, наверное, надо учитывать два фактора. Во-первых, могут быть обстоятельства, которые для Никола Пашиняна важнее, нежели голос общественности. Когда ему надо было приходить к власти, совершать революцию, естественно, главным его ресурсом была общественная поддержка. Сегодня, я думаю, для него важнее какая-то ситуация стабильности вокруг Армении, даже ценой определенных уступок. И именно благодаря этому он надеется удержаться во власти. Что касается общественного мнения, это уже второй фактор, то мы наблюдаем определенную динамику в общественном мнении, в частности, результаты парламентских выборов в июне 2021 года говорят о том, что в какой-то степени армянская общественность, во всяком случае, часть армянской общественности, которую воспринимает Никол Пашинян как свой электорат, смирилась с этой ситуацией и понимает, что альтернативы плохому миру у страны и у ее руководства нет.
Именно Борис сказал про смену ресурса. Как и во что пытается конвертировать свой первоначальный ресурс, свою, скажем, первоначальную легитимность, как Никол Пашинян?
Думаю, что он делает шаги в двух направлениях. Он создает, так скажем, новую элиту. То есть есть люди, близкие к нему, а есть люди, которые близки к людям, которые близки к нему. И вот эти люди начинают получать какие-то посты, у них получают возможность войти в бизнес и так далее. А это тысячи людей, которые, если лично с ним не знакомы, но они лично заинтересованы, чтобы Никол Пашинян оставался у власти. Потому что они понимают, что если нету Никола Пашиняна, то это означает, что нету министров. А если нету министров, то это уже может создать определенные проблемы для них лично. Второе, насколько я понимаю, он хочет быть приемлемым для основных внешних игроков, в первую очередь для России. Все эти его высказывания о том, что, извините, но Карабах не может быть вне Азербайджана и так далее, и что это все было решено еще в 2007 году, когда были мадридские принципы. Думаю, что он понимает, что все основные внешние игроки сейчас заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе, хотя бы в краткосрочной стабильности.
Включая Запад.
Включая Запад, да. Включая и США, и Европейский Союз. Все заинтересованы, чтобы вот ту геополитическую цунами, которая здесь произошла в 2020 году, это не повторилось, хотя бы в краткосрочной перспективе. И вот Пашинян говорит этим всем силам, что смотрите, ребята, я даже готов сказать очень неприятные вещи для армянского населения, потому что сказать, что да, Карабах должен быть в составе Азербайджана, и говорить это как лидер Армении, это что-то вроде кошмарный сон. Потому что сейчас Пашинян в некоторых моментах, то, что связано с Карабахом, он просто говорит то же самое, что говорит и президент Алиев. И понятно, он понимает, что хотя бы частью общества это будет воспринято очень плохо. Я согласен с Борисом, что да, есть часть общества, которая или смирилась с потерей Нагорного Карабаха, или вообще думала, что нужно отказаться от Нагорного Карабаха, потому что это только проблема. Но все-таки есть и другая часть общества. И эта часть общества воспринимает вот все эти заявления, что Карабах не может быть в составе Азербайджана. Эта часть общества эти все заявления воспринимает болезненно. Но вот этими заявлениями Пашинян подает сигналы, я готов делать все, чтобы была стабильность. И я готов идти на кое-какие уступки, говорить о подписании мирного договора. Если даже не подписать, то хотя бы говорить о подписании мирного договора с Азербайджаном, начать процесс делимитации и демаркации, завершить процесс нормализации с Турцией, там установить дипломатические отношения и так далее.
Борис, ровно 14 лет назад, в году мы отметим с первой серьезной попытки нормализации отношений с Турцией. А тогда не получилось. Что изменилось в устройстве консенсуса по этому поводу?
Ну, главный фактор – это, естественно, то, что Турция и в 2008 году, и сейчас вынуждена или желает согласовывать свои действия с Азербайджаном. Сейчас даже в большей степени, наверное, чем в 2008 году, поскольку за эти годы, особенно вследствие 44-дневной войны, близость между Турцией и Азербайджаном укрепилась. Но в отличие от 2008 года, мы, во всяком случае, на данный момент, не видим серьезного сопротивления со стороны Азербайджана налаживанию армяно-турецких отношений, даже видим определенные поощрения. Возникнут ли со стороны Баку какие-то сигналы, которые будут препятствовать нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, я думаю, покажут сами переговоры и их содержание. Но в любом случае такого мощного давления на Турцию, которую оказывал Азербайджан во время футбольной дипломатии, мы не увидим. Поэтому, естественно, сейчас шансы для договоренности в этом плане выше. Выше ли они, учитывая готовность Турции отказываться от каких-то неприемлемых требований к Армении, это, видимо, опять же покажут переговоры. Поскольку сейчас все-таки основное решение будет за Анкарой, тогда как в 2008-2010 годах решающую роль в провале процесса сыграла Азербайджан.
С руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Навасардяном и директором Центра политических и экономических стратегических исследований Бениамином Погосяном беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Полностью вы можете прочитать этот материал на нашем сайте echokavkaza.com. Некруглый стол. И последний материал нашей программы. Президентская кампания в самопрозглашенной Республике Южная Осетия начинается с вопросов о том, кого на этот раз из кандидатов могут не допустить к выборам, и обсуждения возможных претензий, которые позволят избиркому отказать им в регистрации. С подробностями Мурат Гукимухов.
Вопросы, которыми задаются избиратели и политики перед каждой избирательной кампанией в Южной Осетии, кого из кандидатов не допустят к выборам на этот раз. Будет ли оказываться административное давление на кандидатов, чтобы они отказались от участия в выборах? Вопрос не праздный. Подобные попытки отстранения кандидатов с разной степенью успешности мы наблюдаем на президентских и парламентских выборах, начиная с 2011 года. По мнению депутата Давида Санакоева, если раньше избиратель хоть и выражал недовольство по поводу злоупотреблений, но все же мирился с ними, то на этих выборах попытки административного давления на кандидатов могут привести к срыву выборов. Этот вывод напрашивается с учетом небывалого напряжения в обществе в начале избирательной кампании. Обычно оно нарастает ближе ко дню голосования. Но в этот раз, говорит Давид Санакоев, мы подходим к началу избирательной кампании уже в состоянии затяжного политического кризиса.
Если по каким-то надуманным причинам или грубым каким-то способом будут срезаться какие-то кандидаты, которые неугодны власти сейчас, да, то люди могут не прийти на выборы и как-то иначе выразить свой протест. До сих пор поэтому все было относительно. Тихо, спокойно. Люди терпеливо ждали того, что вот придут выборы, они покажут свое отношение. Действующей власти, к оппозиции, ко всем будет возможность выбрать, и мы тогда вот скажем свое слово. А если у них отнять вот эту возможность, я думаю, что это отразится на ситуации в целом.
Эхо Кавказа спросило Давида Санакоева, как, по его мнению, могут технически снять кандидата с дистанции, за исключением неправильного заполнения анкет, деклараций и подписных листов. Давид Санакоев указывает на требование новой инструкции Центральной избирательной комиссии о порядке выдвижения кандидатов на должность президента республики. Согласно инструкции, гражданин Южной Осетии может быть членом только одной инициативной группы граждан по выдвижению кандидатов в президенты. То есть каждый кандидат должен собрать для своего выдвижения 100 партийцев в случае с выдвижением от партии или просто 100 человек, готовых его поддержать, и при этом нельзя допустить, чтобы один и тот же человек принял участие в выдвижении двух и более кандидатов, говорит Давид Санакоев.
У кандидата нет эффективных механизмов проверки, состоит человек еще в какой-то инициативной группе или нет. Поэтому ему ничего не остается, кроме как поверить на слова людям, которые составляют его инициативную группу. Поэтому это дает определенные возможности для, скажем так, манипуляций.
При этом Давид Санакоев считает требования инструкции Центра избиркома спорным. В статье 26 закона о выборах президента говорится, цитирую, политическая партия, избирательный блок вправе выдвинуть только одного кандидата на должность президента Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Но в статье 27 этого же закона выдвижение кандидата от инициативной группы избирателей таких требований нет. Цитирую с сокращениями. Группа граждан, обладающая активным избирательным правом, могут образовывать инициативную группу избирателей в количестве не менее 100 человек для организации выдвижения кандидата на должность президента. Конец цитаты. И ни слова про то, что один и тот же избиратель не может принять участие в двух инициативных группах. В законе о выборах президента, статьи 29 регистрации кандидата на должность президента, среди перечня оснований для отказа в регистрации не указаны совпадения в списках инициативных групп. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.